Добрый вечер, в эфире спортивный канал «Маяка», и нам очень приятно, крайне приятно, что у нас сегодня в студии такие гости. Виталий Петров, призовой пилот команды Renault Formula 1. Добрый вечер.
Добрый вечер
всем. И менеджер Виталий Петрова Оксана Косаченко. Добрый вечер.
Здрасте.
Андрей Кудряшов меня зовут, и мои соведущие Николай Саприн.
Добрый вечер.
И Егор Новик.
Здравствуйте.
Давно вы в России бывали? Вот, наверное, первый вопрос, который приходит в голову.
Да я уже на самом деле не вспомню, когда в последний раз, по-моему, пару месяцев назад, также в Москве на
мероприятие Рено посвящено, вот. Да.
Пару месяцев.
Перед европейскими этапами, так что.
Ну, то есть, примерно.
То есть получается в Москву заезжать, да?
Ну да.
В Москву, но не домой. Домой-то хочется все-таки больше.
Да. Главное, российские края, покушать русскую еду. Это самое главное.
А какую, просто? Сразу тогда вопрос, какая русская еда?
Суфсис, борщ. Самое важное.
Неужели в Европе борща вам не могут предложить? Так не бывает.
Не, ну я могу приготовить сам, но как-то лучше, когда куда-нибудь сходить.
А в магазин, на рынок, вот за границей сами ходите?
Ну да,
да. То есть покупаете и сами делаете?
Предпочитаю больше есть дома и готовить себе самому, потому что когда приходишь в ресторан, надо сидеть ждать, потом принесут как-нибудь зажаренное, много масла, жирного, так что лучше дома по-своему вкусно.
Но ведь времени-то, Виталий, времени-то мало на все это.
Ну, когда есть время, тогда есть время. И, в принципе, на еду всегда время найдется приготовить.
Если хочется.
Если хочется.
Где готовите?
Сейчас нигде, сейчас только заказываем еду.
Ну, вы же до родины поедете, да? И болит повезете в выбор.
Нет, я не поеду, улечу уже дальше там в Париж и в Германию. Там болит уедет сам по себе без меня, к сожалению. Я бы хотел там присутствовать, но такова уж судьба моя, приеду через пару недель.
А планировали, да, все-таки поехать?
Нет, уже, я думаю, не планировали, потому что уже было расписано заранее. Хотелось бы, конечно, себя дома, конечно, показать, рассказать, но...
Не, ну степ-бай-степ. Сначала машину, потом пилот, а потом все вместе.
Потом
а
шлем, должен... да, потом уже пилот, да, можно заедет. Половина сезона позади. Вот вы можете суммировать ваши ощущения сейчас после половины сезона?
Я не особо люблю об этом, как бы, сам себя критиковать или что-то говорить, хорошее или плохое. Ну, были хорошие моменты, были плохие. Явно плохих, по-моему, больше, чем хороших. Ну, не знаю, на самом деле. Но могу сказать, что мы учимся, пытаемся... Я пытаюсь учиться, изучать машину, понять жизнь Формулы-1 изнутри до сих пор. И думаю, что еще полгода впереди, думаю, что еще наверстаем. Сейчас главное финишировать гонки, доезжать до финиша, собирать как можно больше информации, готовиться к следующему сезону. Это важно, чем... не доезжать до финиша. Думаю, что финиш, он всегда очень... это очень важно.
Виталий, вот затронул тему следующего сезона. Сейчас не секрет, ходит...
Даже я знаю, о чем вы будете говорить.
Да,
уже.
Давайте расставим все точки над «и».
А здесь точек нету. Все итоги...
одно многоточие.
Все итоги будут подводиться в конце сезона. Так что я, во-первых, не переживаю. Слухи я не слушаю.
Ну, вот это самое главное.
Интернет я не читаю и не буду читать. Так что я скажу... прямо к концу сезона будет только принято решение.
Ну, это не совсем так, потому что решение, конечно, будет принято гораздо раньше, это понятно, да, что контракты все заключаются к сентябрю. Это прошлый год был исключением в связи с появлением новых команд, изменением правил. Нам повезло, что у Рено менялась форма собственности и хозяева. Поэтому, конечно, все это будет намного раньше. И я напомню, что у нас контракт с опционом, то есть как бы мы в любом случае пользуемся преимущественным правом при заключении пролонгации контракта. Я понимаю, что сейчас слухов все больше. То был Кими Райконен, потом появился Трули, теперь новая личность Буйми. Их так по списку можно, в принципе, я думаю, так
можно
пару десятков легко
набрать.
Нет, даже не из действующих, даже тех, что за бортом оказались. И это никто не скрывает, руководитель команды об этом говорит, что да, приходят, да, люди обращаются. Но это не значит, что он с нами не в контакте. Поверьте, я вам расскажу, это не вопрос, Виталий, но мы обсуждаем условия контракта на следующий год.
Ну вот эта ситуация вообще, она самая главная, не давит на вас вот во время подготовки к этапам?
Потому что, наверное, слухов избежать все равно невозможно. Же,
ну так или иначе, наверняка зарубежные журналисты спрашивают вас об этом.
Да, я им так же отвечаю, как и здесь. Я общаюсь со своими хозяевами. Они сказали, все в твоих руках, ты... Да... делать свою работу, показывая результаты, и принять решение будет принимать в конце сезона. А желтая пресса, она всегда говорит что-то не то.
Ну, вот кто-то, да.
Кто-то не любит, наверное, нас, поэтому и пытается как-то более негативно все это показать.
Ну, вот Оксана сказала в сентябре, да, то есть до сентября еще несколько этапов. Получается, что они будут определяющими для вас? Как вы сами считаете?
Да не то, что решающий, я делаю свою работу. Я не пытаюсь прыгнуть выше головы. То есть я... Были моменты технически, были и мои ошибки. То есть если совокупность все поставить, я думаю, что у нас будет неплохой результат. И неправильно, не точно же будет в сентябре принято это решение. Так что еще очень много гонок. Это только полсезона, еще целых полсезона впереди.
Просто не будем забывать, что до сентября еще будут трассы, на которых Виталий уже ездил. А потом начнется вновь новая волна трасс, на которых он не бывал, на которых никто не был. Корея, будет Бразилия, будет Япония, он никогда не бывал. Поэтому, конечно, наверное, более позитивные результаты мы ожидаем от европейских трасс, которые хоть как-то маломальски знакомы. И любое появление его на трассе в этом году, это появление снова. Трудно говорить. Я на этой трассе был. Был только на совершенно другой технике, знаете. Это как проехать на велосипеде, а потом на автомобиле Феррари, грубо говоря. Там совершенно другое впечатление от каждой трассы. Конечно, ждут результаты, это понятно, но это никто не скрывает.
Сколько, ну, столько впечатлений у вас сейчас, да? Давайте все-таки, ну, может, о более позитивных вещах вспомним. Вот какое воспоминание сейчас вызывает у вас улыбку или там счастье какое-то, или счастье, если оно, конечно, такое
Шанхай.
Есть.
Шанхай.
Да.
Ну, всем Шанхай, это понятное дело тогда, когда я там финишировал седьмым, но мне также и отметить первое попадание в десятку на квалификации, это было в Турции, вот, и вообще уикенд прошел неплохо, за исключением столкновения с Алонсо. Есть много положительных моментов и много также неположительных, которые хочется плакать, потому что вроде можно было финишировать и десятым, и там шестым, и седьмым, но чего-то всегда не хватало. То есть, либо это ошибка, либо погода, либо прокол колеса.
Что вас может заставить плакать? Вот такого мужчину, да, пилота Формулы-1, вообще есть вещи в жизни, которые могут вас заставить?
Есть, но не хотелось бы
называть. Пустить слезу. Нет, может, там фильм какой-то, да, там вас трогать или книга, но вполне вероятно.
Да все, я думаю, что может быть, почему нет.
А в последний раз, когда плакали, не секрет, если
не скажут.
Ну, в этот году, может быть, там,
в прошлом. Не в этом году. Ну, может быть, от радости, что попали в Формулу-1, и когда в десятку было так, трогали изнутри.
Такая мужская слеза, нет.
Ну, как бы, что да,
приятно. Две, я думаю, две, наверное. Даже лучше две, не всегда приятнее.
Я поплачу.
А злились когда последний раз?
Ну, злишься всегда на самого себя, что вот плохой результат, что вот не то, что плохой, что вот вроде рядом, но не там, не в десятке. Вот, и поэтому сам на себя злишься только вот анализируя, кто сделал правильно, а что нет.
Ну, то есть, в любом случае, это связано с Формулой-1, не с да. какими-либо другими...
Ну, пока моя жизнь это Формула-1.
То есть, целиком и полностью поглотила вас с ног до головы?
Конечно.
А злость помогает как-то улучшать результаты или наоборот мешает? Вот как вы сами чувствуете?
Нет, конечно, она мешает, потому что со злости ты можешь надурить много всяких нехороших вещей, вылететь с трассы или что-то. Всегда нужно сесть в машину это спокойной головой, с холодной, можно так сказать. То есть перед стартом, даже если квалификация прошла неуспешно, как, например, да, в Сильверстоуне даже было. Я был 15-м, из-за того, что там много всяких причин было. И потом... Я с холодной головой также сел, и сразу там в первые два поворота был уже 11. То есть, в принципе...
А вы понимаете, да, вот когда вот вас злость захватывает, да, вот у вас самоконтроль, да, какой-то есть? Или...
Ну, или... приходится его держать, да.
Или подсказывают все равно сразу, да?
Надо
немножко расслабиться.
Я ухожу в сторону, если злишься, да, и боишься, как бы кто-нибудь же может под руку, как говорится, попасть, так что лучше уйдешь куда-нибудь.
Нет, ну я не в жизни, да, нет, а во время гонки, вот понимаете, что вот...
Не, во время
надо
гонки,
остановиться, да, что-то,
ну,
что-то
все, там, сделал ошибку, да. И ты сразу это выкинул уже, ты уже
То есть там даже нет ни минуты, ни секунды, да, на нет, анализ
нет,
ситуации?
Только после гонки все уже записываешь, анализируешь.
Вот много говорите о том, что сейчас необходимо анализировать, учиться, первый сезон. Вот были ли уже этапы гонки, когда, вот, скажем, происходящее на трассе или с вами непосредственно, вы уже анализировали с точки зрения опыта, оценивали с точки зрения опыта нажитого в Формуле-1?
Ну, это всегда, я думаю, даже Сильверстоун и все гонки, которые были, уже как бы... Все равно опыт у меня какой-то есть там с младших формул, да? И поэтому он всегда используется.
Но все-таки Формула-1 это нечто другое, да?
Ну, нечто другое.
А что это такое вообще изнутри?
Нет, это просто наши все радиослушатели,
я
да,
я понимаю, что
99%, да? даже вот мы, да, вот Егора Новику мы отставим в сторону, да, он копался, да, наверное, наверняка в болиде. Вот тоже не знаю, мы видим только верхнюю часть айсберга, вот то, что по телевидению показывают, да, но то, что мы, может быть, в прессе читаем. Вот что такое вот Формула-1 изнутри? Вот,
ну, если я начну здесь рассказывать, здесь можно просто часа на два, на три.
Мы приветствуем.
Там, включите эфир, и я могу
с гаечек, говорить, там, говорить, с винтиков, говорить. Что это такое? Вот именно для вас, ну, там, я не знаю, первые там 5 пунктов, что такое Формула-1 изнутри.
А, кстати, хорошая идея, пятерка.
Да, так вот хит-парад. Пятерка ощущений Формулы-1, да, если так можно выразиться.
Ну, во-первых, это самые высшие, наверное, технологии, да, которые используются в Формуле-1, а потом, возможно, что-то используется уже на городские машины, да, ставятся. Только Формула-1 – это любая деталь, которая, например, переднее антикрыло, да, если его заденешь или неправильно поставишь небольшой угол или будет, то есть очень.
Ну, это точно. Кстати, я думаю, что это надо помочь. Просто мне кажется, это какие-то короткие термины, которыми можно определить. Грубо говоря, там первое для меня это дисциплина. То есть я вам хочу сказать, я же наблюдаю много лет уже за Виталием. Это дисциплина, это первое. Просто он умалчивает, да, но это невозможно. Не вовремя поесть, извините, не вовремя расстаться со своей едой. Ну, то есть это вот такие же. Потом вот то, что он говорит неправильно, это точность. То есть второе понимание, да? То есть вот малейшее нарушение там техническое.
Там еще все идет миллиметры, граммы, килограммы, куда вес двинуть, какой гонщик веса, сколько он весил сейчас или после гонки. Например, если ты сейчас весишь 180, например, килограмм, да, может быть 78 к концу гонки, можно рассчитать количество топлива даже. То есть важно, там, мы иногда заливаем количество топлива меньше, чем у других, чтобы в начале гонки машина...
Да, мы видели это, Верстонь, как меньше заливает топливо.
Машина у меня будет в начале гонки ехать чуть-чуть быстрее, но к концу гонки я должен немножко мотор буду задушить, там, специальной функцией.
А вы об этом думаете?
Нет, это инженеры, это мы совместно разговариваем, говорю, что вот так, в начале гонки у тебя преимущество в 2-3 килограмма. Топливо ты должен, можешь вначале как бы атаковать, ехать, но к концу гонки ты, если сейфти-кара машины запас не будет, то ты обороты машины немножко снижаешь, потому что расход топлива будет чуть меньше. И...
Виталий, а вам как вот удобнее, чтобы сначала у вас было меньше топлива, и вы могли изначально поехать немножко быстрее, а к концу себя придушить? Или же наоборот, вот чтобы, например, когда разговариваешь с инженерами, вы могли предложить другой вариант?
По-разному, в зависимости какая трасса и где, например, все всегда, в принципе, решается многое на старте. На первый поворот, первые круги, когда идет атака, борьба, касание, то же самое в Сильверстоуне. Я говорю, стартовал там 15-го, одного пропустил, и потом начал всех обгонять в первом же кругу. Там с 15-12 места, и потом еще на пит-стопах что-то отыграли.
Ну, то есть можно сказать, что вы человек старта, по идее, потому что вот на первых гонках тоже у вас прорывы такие были сумасшедшие, там, из хвоста пилотона в середину.
Ну, потому что я стартовал буквально сзади, не спереди. Поэтому, когда я стартовал глубоко сзади, было очень просто обгонять. Вот, и когда ты стартуешь ближе к десятке, уже люди немножко посильнее и чуть меньше позиций отыгрываешь.
А вот помимо пилотирования в Формуле-1 вам что еще нравится?
Ну, как Оксана сказала, это действительно дисциплина, как команда работает, как все 500 человек живут в Энстоне в команде, и они всегда хотят привести какие-то новые части, пытаться сделать машину быстрее, доработать ее, звонят, спрашивают, ага, что там гонщики думают по поводу вот этой новой детали переднего антикрыла или тормозов, который, или заднего диффузора, сейчас который у нас... Ну, сделан уже, вот выхлопная система направлена в задний диффузор, чтобы прижим, когда газ нажимаешь, выхлоп идет вниз на днище машины, и прижимная сила получается лучше гораздо. Вот, и они это спрашивают, пытаются делать, и вот это вот очень, как бы, меня тронуло. И когда приезжаем, например, на тесты, я когда первый раз приехал в Формулу-1, тесты были трехдневные, да, и... Команды работали две смены, дневная и ночная, то есть машина там с 9 до 9 вечера, с 9 утра до 9 вечера одна работала, и потом работала, приходила другая. И они вот работали 2-4 часа в сутки. Это тоже говорит о чем.
До начала сезона.
До начала, да. Сейчас они как бы работают, ну, дневное время, но если что-то разбиваешь машину или что-то такое, надеюсь, что больше никогда этого не будет, вот, то они работают допоздна. Некоторые.
Вы сказали о дисциплине, о том, что, может быть, уже сочилась немножко она для вас. А вот режим в связи с этим изменился какой-то вот личный, персональный?
Конечно, больше времени ты проводишь днем встаешь рано, ложишься, ну, не поздно, естественно, стараешься лечь часиков в 10, уже как бы быть в постели, чтобы тебе выспаться, потому что настолько уматываешь этими вот разговорами, тоже сидишь за компьютерами, бумагами, думаешь, предлагаешь, анализируешь что-то, готовишься. Mm-hmm. То есть, ну, все, что есть информация, ты пытаешься ее выложить инженерам, а они тебе. И ты ее как-то поглощаешь. То есть, вот если беседуешь каждый день, как вот в школе, почему в школе иногда засыпали, потому что всегда слушаешь, слушаешь. То же самое у нас, мы просто работаем, естественно, мы не засыпаем, потому что это мне нравится. Но это очень тяжело понять, и поэтому режим, он очень важен, чтобы быть свежим с утра, прийти, не зевать там, а слушать, то есть...
Вот вы сказали про фактически перезагрузку, да, после GP2, вот она у вас сейчас продолжается до сих пор, или же все-таки уже позади, как считаете? Перезагрузку, переход все-таки GP2 в Формулу-1?
Конечно, он уже перешел, но все равно я много вытащил информации из GP2 и пилотирование, и все, но Формула-1 это все другое.
Вот на ваш взгляд, кто вот сейчас у вас самые главные конкуренты?
Я сам.
Вы сами, да?
Я сам и моя команда, которая может, которой от меня зависит то, что я им передам, свои ощущения от этой машины, и как они к следующему этапу привезут какие-то новые части, чтобы заставить машину эту выиграть какие-то доли секунды, чтобы бороться там с Мерседесом, Феррари, Маклареном.
Машина для вас конкурент ваша?
Ты всегда с машиной борешься. Иногда, вот почему иногда в гонках ты борешься с машиной или ты борешься с соперником. Иногда, когда ты борешься с машиной, то есть ты теряешь много времени, потому что тебе не нравится, как она управляет. То есть она немножко может ленивая быть в поворотах. Ну, есть такие понятия. Бывает избыточная, кто понимает, недостаточная управляемость. Вот. А иногда бывает, как в Турции, Шанхай, тебе нравится ей рулить, потому что машина аж едет сама, грубо говоря, в поворотах быстро заходит, так как я люблю в быстрые повороты заезжать, и машина стабильно себя ведет. Вот, это вот было в Шанхае, Турция, например. Ну, были еще какие-то, естественно. Вот, вот это вот ты наслаждаешься вот этими моментами. Когда ты действительно веришь, доверяешь главной машине, что сейчас вот этот поворот будет проходить на 280 км в час, и ты знаешь, что ты можешь его проехать в полный газ, и ты проезжаешь его, ты просто доверяешь. Это вот было вот в Турции, когда я мог держаться там между Феррарями, Массой и Алонсо. То есть, такие вот.
А всегда машине доверяете?
Ну, сначала я ее испытываю на тренировках, пытаюсь. Ну, ты не можешь проехать сразу этот поворот, там, 200 км в час. Ты начинаешь от 160, 170, 180, потом ставишь новые колеса, закрываешь глаза и в полный газ.
Педаль в пол,
грубо говоря. Да, и это называется доверие.
Ну вот сейчас упомянули про Китай, да, Гран-при Китая и Гран-при Турции. Две, наверное, самые пока удачные гонки для вас по результату, по выступлению, по, ну, по, можно сказать, по всем показателям. Чего, вот на ваш взгляд, вам не хватает, чтобы такие же результаты добиваться в каждой гонке, чтобы вот появилась стабильность, вот на ваш взгляд, чего не хватает?
Ну, во-первых, нужно понимать, что я в Формуле-1 первый раз, и даже если, который я трассы знаю, я все равно первый раз выезжаю на ней на Формуле-1. Точка торможения, точка нажатия на газ, проход в поворот, какая передача, это же все новое, и приходится каждый поворот учить заново. На GP2, например, машина заезжаешь там, нажимаешь тормозить там со 100 метров, да, и машина себя по-другому ведет. На Формуле-1 ты начинаешь тормозить там 50 метров до поворот. То есть это большой шаг. И вот первые там две тренировки, одна это тебе на изучение опять трассы с машиной, а потом уже идут настройки ее. И вот главное, что результат, это все опыт. То есть опыт, можно больше вкатываться. Главное финишировать в гонках. Вот я вот финишировал там в Сильверстоуне, даже не в очковой зоне, но я получил такой опыт громадный, что если бы я сейчас вернулся опять бы в Сильверстоун, я бы уже знал бы 100%, что я лучше могу проехать. У меня уже есть все наработки по того года, ну, грубо говоря, с этого, если я буду в следующем году. Вот. И точка торможения, настройки машины уже будет просто легче. То есть я уже буду сразу работать на настройках машины и добиваться от нее максимум, а не надо будет уже учить.
Это то, что мы говорили с самого начала, что по большому счету это год на привыкание, потому что надо адаптироваться. И потом вот мы вот встречались уже с вами и говорили о том, что у россиян, к сожалению, у них завышенные ожидания были, да, они все хотели, что сейчас прибежал, так как Петров слез с печки или Муромец и погнал там на подиуме, да, там на первом-втором месте разбираться между всеми. Поэтому, конечно, этот год требуется. Как минимум, то, что мы говорим, надо проехать.
Если 5 лет потребовалось. Да. чтобы быть таким пилотом. Он в начале сезона заработал 7 очков, по-моему, тот первый его сезон. Заработал тоже 7 очков, то есть тоже не блистал. То есть, да, есть такой Хамильтон, который, как я еще раз могу сказать, попал в нужное время, в нужное место. Макларен тогда был самой лучшей командой, его никто не мог догнать. Потому что, действительно, Макларен был... Феррари с ним боролась тогда, но Макларен все равно был на высоте, на голову всех выше. То, что Льюис действительно попал в самую лучшую команду, и поэтому
но
так
и значит... Не стоит забывать, что он Макларен в него вложил столько...
И он тоже с детства, естественно, я занимаюсь спортом профессионально не так уж и давно, можно сказать, лет 5 назад действительно поставив себе цель попробовать попасть в Формулу-1. Мы тогда решили, что давайте попробуем, что мы будем просто так ездит. А Льюис действительно картинг, за ним стоял Мерседес, самый лучший картинг, таскали их на все-все-все тесты, они в год, я не знаю, там 150 дней, наверное, были на тестовых
днях. Думали, сейчас вот последние 2 года вообще тесты запрещены, поэтому вот большая разница. Это единственный пилот в пелотоне, который вообще впервые едет. Всех остальных, что там сравнивать, новички. Какой Хюлькенберг, у него там 13 тысяч километров наезда. А у нас был ноль, когда он первый раз выехал.
На чем мы остановились? На... Как хорошо ездит Макларен.
Как хорошо ездит Рено Петрова.
Да, вариант Рено Петрова. А у вас, если не знаю, так можно выражаться, претензии к машине вот были какие-то, да, в этом, значит,
да,
первый план сезона?
Претензии всегда к машине. То есть мы.
То есть ее пнуть, да, иногда хочется?
Нет, не в этом плане. Ни в коем случае пить не надо, я ее всегда глажу, что у меня хорошая. То есть настройки, вот это вот давление в шинах, самое простое, развал колес, жесткость, мягкость, ты постоянно хочешь добиться большего от нее, и поэтому всегда чего-то не хватает, недостаточно управлять, избыточный, то есть нажимаешь полный газ, а колеса в проворот дают, ну, по-русски я объясняю. Поэтому ты говоришь инженеру, вот так вот, выход из поворота даю, там, полный газ, колеса в проворот дают. Он говорит, ага, понял, давайте там сделаем машину помягче, будет лучше прижимать, и будет... И вот изменили, да, лучше стало там выходить из поворота, но потом хуже стало попадать в поворот. То есть нужно тоже сделать перед машиной что-то изменить, либо больше атаки угла, либо сделать так же помягче или пожестче, в зависимости какой поворот, какая трасса, какая температура погоды, какой ветер направления. Если это все меняет, Сильверстоун менял колоссальное пилотирование, когда менялся ветер. Первая практика был ветер в другую сторону маленький, потом изменился ветер, совсем по-другому стало ехать. То есть, например, был правый там быстрый поворот, да, первый. Мы проходили его где-то 200 там чем-то километров в час на шестой передаче, а ветер бил прямо в лицо. Вот, как ветер изменился, мы проходили уже на седьмой передаче. Ну, много чего вообще влияет температура, ветер, и от этого мы ставим температуру покрышек. В зависимости от погоды, как трасса прогревается.
Возникает вопрос, кто следит за ветром? Кто тут человек?
А есть
специально обученный человек, да, в команде?
Конечно,
флюгер, да, по прозвищу флюгер.
Когда я еду на машине, на тренировке или в гонке, сидит человек, у него 5-3 монитора, его зовут, и такой инженер у меня есть. И плюс еще там другие инженеры сидят, которые отвечают за мотор. Вот, и он смотрит погоду, как себя машина ведет, что там происходит с мотором или с коробкой. Они все это наблюдают, когда я еду.
А вот смотрите, в течение гонки есть, соответственно, такая, наверное, специальная компьютерная программа, которая учитывает все эти параметры, да?
Телеметрия, называется.
Да, и они вам выдают там какие-то...
Ну да, вот у меня в Валенсии была проблема с коробкой. Я-то этого не чувствую, да, они мне говорят по рации, да, у нас есть повреждение в коробке, нужно там использовать более мягкое... состав переключения передач, то есть другую функцию. Я беру, там, говорит, сделай настройку там 65 на руле. Ну, там есть датчики специальные, я делаю, и коробка начинает чуть-чуть по-другому работать. Это вот то, что вот увидел инженер, что пошел сбой в коробку. И мы спасли тогда коробку, я доехал до финиша, и повезло, что коробку не надо было менять к следующему этапу. Это из-за того, что увидели вовремя и снизили немножко нагрузку на нее. То есть вот примерно так. Ну, это так, я вкратце, на самом деле, все.
Я еще не понял, так эти
коллеги заслушались.
Не, на самом деле, понятно, что Формула-1 достаточно сложный такой механизм, особенно для простых болельщиков, да.
У него есть дубликат всего, у нас практически тоже есть какие-то
запасные варианты.
Не знаю, по голливудским фильмам, он там самолетом расплюнуть, по-моему, открыл книжку, да, там посадил, грубо говоря, Боинг 747.
Так а так и кажется всем, что там в Петров вообще никуда не едет. Вот если бы я сел там в Формулу-1, я бы там поехал. Там 22 тысячи деталей у Рено F1. Просто их же надо вместе собрать, вот, скомпоновать, вот понять, что и как. И не, я сперва про настройки даже
еще
не
правильно говорю. Настроить все это дело.
Да, а мы вот собираем автомобили классика Лада уже сколько лет никак не
пишет. Простому человеку нужно просто сесть на картинг, кто не ездит ни разу на какой-нибудь помощнее, чем прокатный, и попробовать просто час проехать без остановки и посмотреть, насколько его хватит. И главное, посмотреть, как точно круги он может штамповать. Вот просто для себя, кому интересно, попробовать. Просто кто-нибудь может взять, стоять секундомером, и он должен проехать, там, не знаю, 50 кругов.
В одном темпе?
В одном темпе, там, 2-3 десятые разницы максимум должна быть. Насколько хватит его. И сравнить, только у нас это в два раза все сложнее, сильнее и перегрузки.
Ну, вот Формула-1, понятное дело, это очень сложный механизм. Это такой серьезный, да, мир, в котором, наверное, главное, может быть, даже не пилоту, да, а команда. То, как команда какую тактику выстроит, в общем, так она и выступит. Вот часто ли вы поступаете на трассе вопреки желанию там механиков, которые вы слышите в наушниках по ходу гонки? Часто ли вы идете вопреки их мнению?
Практически нет, потому что, например, когда меня зазывают в бокс, у нас есть тактика, например, там 9 по 12 круг будет пит-стоп проводиться. Потому что, например, 9 по 12 круг мы едем быстрее, чем сзади медленные машины типа Lotus, Virgin и Испания, да, и примерно вот этот гап, который будем проводить пит-стоп, мы должны оторваться от них на 20 секунд. Uh-huh. Вот. И я, и они, как бы, когда с инженера также смотрят время на круге, я не могу заехать раньше, потому что я, если я выйду сзади машины, вот этот тот же Lotus или какой-то, я потеряю очень много времени, пока я ее буду обгонять. А мне нужно простое пространство, чтобы как можно больше и ровнее штамповать круги и быстрее ехать, чтобы обогнать на пит-стопах другие машины. И поэтому, в принципе, я не спорю с ними. Мне говорят, в бок сейчас, я сразу заезжаю. Я доверяю им, я знаю, что они делают. Иногда получается, иногда нет, но это уже разбор полетов после этого.
Но все равно сказали, практически нет. Значит, бывают, наверное, такие случаи, когда все-таки принимают...
Ну, грубо говоря, даже Кобаяши, да, в Валенсии... Правильно сделал, что остался там на одном комплекте практически до конца гонки. Только за 10 кругов там до конца гонки, или сколько-то, 20. Вот, поменял колеса. И он выиграл время, потому что просто ехал один. У него, знаете, вот когда ты едешь впереди, сзади одной машины, ты, и машина эта едет на секунду медленнее, ты тоже едешь на секунду медленнее, ты не можешь его обогнать, потому что прижимной силы, у тебя же антикрыло переднее, да, и заднее. И ты не можешь к нему приблизиться на уровень атаки, потому что впереди машина разбивает ветер, и у тебя нет прижимной силы, и ты не можешь к нему приблизиться. И поэтому, когда ты едешь один, ты едешь быстрее, и у тебя нет впереди машины, ты штампуешь ровные-ровные круги, и получается, что когда другие борются, ты спокойно от них уезжаешь. Этот гап вот длится там...
Ну, увеличивается, увеличивается, увеличивается.
Угу. Да, и поэтому тактика, например, вот... В тот момент Валенсия у Кабаяш сыграла ему.
Ну там
на
еще
руку.
Важно, на каких колесах, то есть позволяют ли покрышки так долго.
Мы рассчитывали, потом... что на один сефтикар, который выйдет в начале, он не вы. Ну, то есть была наша тактика, она не сработала. То есть, например, в Малайзии я там принял решение, было вот. А, нет, в Шанхае.
Шанхае,
как
да.
раз, когда я прифинишировал, меня там был просто замес такой большой, что половину гонщиков рванули на пит-стоп первые, да. А ты едешь, вроде едешь, ну, вроде и тоже хотел заехать, да, а потом я передумал.
Да.
И я сделал как бы вот правильное решение. В тот момент я пошел вопреки команде один раз. Ну, потому что
и
была
были
такая
правы.
Суета, и я
правы.
Выиграл, да, при этом. Я там с 9-й или с 10-й позиции был 4-м. Вот, то есть много вот решилось в этот момент вот в мою пользу.
А чисто теоретически, вот за такое непослушание какие-то штрафы у вас имеются в команде?
Не то, что штрафы, вообще договаривается какая-то тактика, и если она не сыграет, то, естественно, тебя потом...
Любит после гонки.
В Макларене, допустим, непонятно. Тот же Шанхай, да, когда вот по большому счету Хэмилтон там, вопреки всем, наверное, тактическим договоренностям тоже, да, перед началом гонки, вдруг начал там даже на своих наезжать, по сути дела.
Да, вот он начал. Ну, я вот не наезжаю на своих. Я их люблю, так что учусь и
А выработка стратегии на гонку — это ваше обсуждение с гоночным инженером или все-таки не гоночный
одним,
инженер?
Не с одним. Есть еще один инженер, который отвечает только за тактику, который анализирует сбор информации.
Но это общее решение или они сначала придумывают?
Сначала они предлагают. Но я, например, могу настоять, что на я изменения. Уверен вот в этом, что эта тактика сработает. В данный момент мы соглашались всегда практически с одной тактикой и так ее и делали. То есть такого... Я, в принципе, хочу рискнуть, да, но у меня сразу второе, и я там просыпаюсь. А вдруг это не сработает, и ты будешь выглядеть потом.
А конечное решение за кем?
Как договоримся.
Есть ли время на договориться?
Ну, есть, но это все не в гонке, естественно, это все за гонкой. Когда уже гонка идет, то есть я слушаю только инженеров. У них есть табло, компьютер, монитор, время всех, и они только мне могут сказать, ты должен сейчас заехать или попозже.
План отхода, да, или там есть.
Да, или запасной план, или еще что-то. То есть много. На самом деле тактика у нас перед гонкой, у нас очень много вариантов. Будет ли сейфтикар, либо авария, либо ты видишь, там кубика заехал туда. То есть очень-очень много тактики. Я это запоминаю и какую-то из них
применяю.
Вы сейчас вот еще испытываете стресс перед стартом гонки? Есть такое понятие?
Есть.
Стресс перед стартом, или может быть там за ночь, да, там до гонки, за сутки, за.
Может быть, страх.
Нет, у меня вот нету, хорошо, что я сплю со спокойно. Вот, я умею отключаться от гонок и засыпать спокойно, то есть не думать о завтрашней гонке. Вот я, да, бывает такое, ложишься в постель, начинаешь думать, и ты не уснешь, начинаешь так потеть из-за того, что... Ну, я умею отключаться, умею голову вообще выключить.
А сами этому научились или...
Да, сам.
А как вот?
Ну, или... пришло.
Я вот не могу, кстати, да, это очень важно сейчас.
Да, это вот так же квалификации, ты как бы, ты волнуешься, в принципе, но нужно отключиться, думать. Я думаю о чем-нибудь хорошем, думаю, может быть, не знаю, там...
Нет, ну йога может быть,
нет, там, один
просто я умею отключаться, умею забыть об этом, например, забыл и все. Вот завтра гонку, ну все, вот я уехал с трассы, проанализировал, все собрал, я знаю, что у меня голова чиста, я все сделал, у меня все... разложено, одежда готова, тактика готова, и все. Я спокойно уже иду домой, там кушаю и ложусь спокойно спать. Смотрю кино или читаю книжку и ложусь спать.
Вот сейчас затронули как раз тему, я думаю, будет очень интересно нашим радиослушателям о том, чем вы вот занимаетесь уже в то время, когда, ну, свободное время, да, какие хобби у вас, какие интересы?
Свободный день называется Виталий Петров, без Формулы-1, как выглядит это?
Но его нету, он будет после окончания сезона свободный.
Виталий Петров так и не смог ответить на этот вопрос.
Да не.
Сложный вопрос.
На самом деле после...
Вежливо промолчал.
На самом деле после гонки, в зависимости, усталый ты или очень усталый, или ты не очень усталый. Вот. Естественно, люблю, не то что люблю, а необходимо, чтобы тело опять набрало прежнюю форму, то есть расслабиться. В зависимости кто как. Я, например, люблю поспать там подольше, выспаться, потому что всю неделю ты встаешь очень рано, там в 7-8, в зависимости, какая трасса, во сколько гонка. Плюс вот в русскую баню обязательно. Вот особенно зимой вот люблю ходить, или там в холодную воду, чтобы организм действительно расслабился. Я вот чувствую после бани себя как свежий.
Русская баня, да?
Именно русская баня.
С вениками?
С вениками. Шапкой, с веником.
С вениками, да, все как надо. Чтобы парильщик тебя напарил как следует. Вот это я, да. После этого я чувствую себя человеком. И потом просто плавно начинаешь опять тренироваться к следующему дню. Там во вторник физическая подготовка. Вот, играешь в футбол или в большой теннис, в зависимости от плана тренировки.
А вам можно, да, спокойно играть в футбол, в теннис?
Ну,
или там,
в теннис
там, пунктов в контракте таких нет, нету, запрещающих.
На самом деле, это очень опасно играть в футбол, но я играю с теми, кто знает, что...
Ноги совпадают. Расходимся, да?
Ну да, это обязательно, конечно.
А я хотел Оксану спросить, Оксана, вот часто ли вы с Виталием вот в городе...
Играете в футбол?
Нет, не в футбол, в одной машине ездите.
Да,
каждый мы день.
Постоянно ездим.
Серьезно? Ну вот он как, вот я не знаю, долго думал, нет, кого спросить, вас, его. Вот часто ли он включает в себе гонщиков?
Я думаю, здесь можно... Не, подожди минуточку, я за рулем.
Да. А так больше спрашивает.
Виталик спит.
Не, я на самом деле только ругаюсь, чтобы они всегда молча ехали на трассу.
Да, потому вот просто у нас есть некоторые моменты. Едет он очень не быстро, очень медленно. То есть даже я, если вот он за рулем, он едет для меня медленно. Но у него вообще вот этот правильный подход. У него на дорогах вот есть правила, вот он эти правила будет соблюдать.
Сейчас такая широкая улыбка на лице.
Правильно, правильно.
Я просто слышал одну историю про Шумахера. Он опаздывал в аэропорт и когда поймал такси, вот как в фильме «Такси». А такси что-то медленно ехало. А он говорит, я знаю дороги, пусти меня за руль, говорит таксисту.
А на самом деле не важно быстро ехать. Вот если... Тот, грубо говоря, в Валенсии, да?
Так.
Я там жил или в России, или в Питере, или в моем выборе. Я вот знаю, что пробки. Я знаю, что, например, правее встать, эта очередь пройдет быстрее, чем лево. И ты на этом выигрываешь буквально много. Я думаю, так же, как и в Москве, если люди знают, что левая сторона же вся постоянно битком, ты объезжаешь их справа спокойно, ну, без нарушения правил, и она проезжает быстрее. И поэтому ты выигрываешь много времени, так же, как Шумахер просто знал, куда повернуть.
Сняли просто вопрос с языка, да, превышает ли Виталий Петров скорость, наверняка бы
часто
спросили, да, позвонили, да, часто ли штрафуют, да,
отпускают ли гаишники. Да. Вот сейчас смешно, вот вы можете смеяться, поскольку я оплачиваю эти штрафы, они приходят нам в команду, это смешно, 9 километров. То 6 километров, то 9. Но самый большой штраф...
А где? Как штрафы? С какой стороны?
Штраф... Машина же предоставляется командой. Машина зарегистрирована во Франции, в Рено. Поэтому штраф приходит в Рено, а потом Рено передает эти штрафы мне. Вот мне иногда смешно. Самый вот маленький, я видел 1.5 километра, это было в Монте-Карло.
Это камера, наверное.
А сейчас 9
да?
километров. Вот это больше пока не было.
Превышение. А я просто не вижу
причем
смысла.
50-59. Вот что это?
Я когда-то просто задал себе вопросом тоже. Действительно, ты едешь либо тебе до пункта назначения, там 260 километров, да, грубо говоря, и ты будешь ехать, например, разрешено по автостраде 130, вот, и едешь 130 там, километров в час, если ты будешь ехать 150 или 108, сколько ты выиграешь по времени? 10-15 минут. Ну, плюс ты сжигаешь топливо, плюс раз останавливаешься, в итоге со 130 до... 180 до точки, ну, значит, приезжаешь в одно и то же время. И, во-первых,
это если ты не встретился с ГАИ, да? Это, а там ты уже потратил...
А это уже доказано, да?
Ну, это я для себя. Я просто живу там в Барселоне, в Валенсии, надо много ездил, получалось, и я просто думал, для чем гнать? Во-первых, ты устаешь, когда быстрее. Во-вторых, у тебя риск очень огромный. А причем сейчас, если... Еще раз, разобьешь машину или еще что-то, будет вот он... гоняешь или что-то, будут пальцем показывать.
Желтая пресса будет.
Конечно, зачем это надо? И, во-вторых, я говорю, что время одно и то же. И, во-вторых, ты, когда едешь 130 км в час, ты отдыхаешь. Я отдыхаю за рулем, когда еду медленно.
Ваша машина любимая, которая вот лично, если она есть у вас, есть такое понятие?
Рено.
Есть такое?
Рено.
А вторая после
Рено. Нет, мы можем забикать, да, потому что там первую букву на
пи-пи-пи.
А вам по контракту вообще?
Не, ну я действительно еду на Рено, мне... Рено компания предоставила машину Валенсии Рено. Я езжу на
перефразируем. Вот, до...
Другой машины у меня нет.
На велосипеде катаетесь?
Да подожди.
Вот. Даже много.
Вот там папа вам, может быть, дарил машину какую-нибудь.
Volkswagen Golf 4.
Вот, ну вот.
На 18 лет.
Вот. Любимый
1.4 двигателя был.
Только хотел я давать мощнейший автомобиль.
Хорошая машина.
Ну, там главное не объем двигателя.
Главное быстро доехать.
Главное, кто за рулем сидит.
Чемпионат мира по футболу смотрели?
Обязательно, конечно. Кто? Я сразу сказал, что Испания выиграет.
Вы за них и болеете.
Я проиграла, потеряла.
А смотрели финал, да?
Конечно, я смотрел.
А где?
В команде смотрел. Но финал я смотрел уже в отеле, потому что Сильверстоуна пришлось всем уехать, вся команда разобрала уже моторхом, телевизоры. Я так быстро собрался и уехал ближе там к базе в Сильверстоун, в Энстон. В отеле, там уже один спокойно сел и смотрел.
А Кубису за кого болел?
Как он сказал?
За Словакию.
Он сказал, я выбрал себе маленькую страну, Мексику. Мексики не стал, стал болеть за Словакию.
Потому что она очень рядом находится с Польшей.
Человек мира, да?
Конечно, обидно, что Россия не прошла, потому что я ездил, смотрел Словению, Россия, Словению. Я туда на матч этот ездил, у меня как раз был перелет, и получалось, что я мог залететь, посмотреть и на следующий день улететь. С друзьями. Вот. И, конечно, обидно я тогда был. Мы расстроились ужасно. В стиле голова.
Социальными сетями балуетесь?
Да, есть командные контакты Рено и...
И разные другие вещи есть у нас.
Когда есть время, да, или желание из-за компьютера, то и получается.
А вот с игроками сборной России, вы говорили, были в Словении, общались или тогда еще?
Нет, я просто на трибуне был. На фанатской трибуне сзади... ворот, то есть все как положено.
Виталий, а за «Зенит»?
Флагами.
За «Зенит» вообще болеете?
Или? Да, почему нет?
То есть, когда бывает возможность, минутка, вы все-таки на матч «Зенита» приходите?
Ну, я был, по-моему, всего лишь один раз, потому что до этого времени не было. И по телевизору смотрю, интересно. Да я смотрю все, в принципе, матчи. Какая разница? Вот опять Россия. Все смотрят. Зенит, Питер за Зенит, Спартак, Москва. А вот только когда команда одна выступает на там чемпионате, да, там, в Лиге чемпионов, то вся Россия смотрит за эту команду. Да. То есть... Я за всех рад, кто выходит.
Наша, да, Россия вперед.
Россия, главное, вперед, да.
Три заветных желания Виталия Петрова вот на сегодняшний день. Оставляю, естественно, в сторону Формулы-1.
Да. Надо подумать. Не, ну, естественно, желание 5 лет назад только стало попасть в Формулу-1. Первая мечта была сначала попробовать выиграть GP2, но заняли второе место. Вторая мечта была попасть в Формулу-1.
Попали.
Попали. А третья мечта...
Он в самом
показать
начале
хороший результат.
В самом начале программы сказал, сейчас я живу в Формулу-1, поэтому сказать три мечты отставляю,
нет, ну,
Формулу-1 быть, не получаю.
Нет, ну,
выспаться,
ну,
я
нет,
думаю,
нет,
мечтал.
Вот, вот, выспаться, да, вот так если, ну, все-таки подумать, да, дадим 30 секунд, да, на квиз, да, такой небольшой.
Вернуть сезон с самого начала и начать его заново.
Такая перчинка есть, да, такая осталась?
Ну, нет, просто сейчас опыта больше, не надел бы тех ошибок и... Знал уже, что правильно рассказать бы инженерам, чтобы лучше мне настроили машину на каких-то конкретных трассах, где мог финишировать, даже неплохо.
Спасибо вам большое, Виталий, удачи вам в оставшихся гонках сезона. Привозите очки нам.
Спасибо,
вам,
конечно, стараться делать.
Обгоняйте и побеждайте,
самое главное. Да.
Виталий Петров, российский пилот команды Renault Formula 1, был на сегодня в гостях, менеджер. Виталий Петров, Оксана Косаченко.
Спасибо, до свидания.
Андрей Кудряшов, Егор Новиков, Николай Саплин.
До свидания.
До свидания.